Тарас Шевченко. Сокровенные мысли. Русский дневник Кобзаря. Предисловие. Спустя полтора века после смерти о нем продолжают слагать легенды, его идеализируют и ненавидят. В советское время он слыл символом борьбы украинского народа за лучшую долю против самодержавия и церкви, и обоснований для такой трактовки хватало. После образования суверенной Украины он стал символом этой страны, ее языка, ее культуры. Изображения Тараса Григорьевича Шевченко вошли в государственный протокол. Потом на Украине все громче и агрессивнее заявлял о себе национализм, направленный прежде всего против России, и Шевченко стали трактовать как исконного врага москалей. Это отразилось и на его репутации в России. К седоусому малороссу, потомку казаков, многие стали относиться чуть ли не как к врагу. Натяжки, спекуляции. Но как мало мы знаем о его истинной жизни. Будет кое-какой мужчина. Тарас Григорьевич Шевченко родился в семье крепостных крестьян в селе Моринцы Звенигородского уезда тогдашней Киевской губернии. Их хозяином был Владимир Энгельгард, племянник Григория Потемкина, унаследовавший часть его колоссального состояния. Дед Тараса считается, что он прожил 115 лет. Рассказывал ему легенды и были о прошлом казацкого края, о сражениях гайдамаков. Всю жизнь поэт вспоминал старика с благодарностью и любовью. Тарас рано остался почти сиротой. Его мать умерла рано, не выдержав непосильного труда. Отец быстро привел в дом мачеху, с которой отношения у Тараса не сложились. Отцовское завещание звучало так: «Сыну Тарасу из моего хозяйства ничего не надо. Он не будет кое-каким мужчиной. Его будет или что-то очень хорошо, или большой лодырь, для его моя наследница, или ничего не будет значит, или ничего не поможет». Рисовальщик. Одно давало Тарасу надежду. Талант рисовальщика, благодаря которому сын барина, Павел Энгельгард, произвел его в свои казачки. Тарас должен был не только подавать стул знатному хозяину, но и услаждать его вкус зарисовками. Жили они в Вильне, ныне Вильнюс. Энгельгард отдал крепостного в ученики местному художнику, а потом послал в Петербург, где Шевченко стал учеником художника Василия Ширяева, вместе с которым расписывал купол столичного Большого театра. На Шевченко обратил внимание другой живописец, Иван Сашенко, который познакомил талантливого крестьянского сына с корифеями русского искусства Карлом Брюловым и Алексеем Венециановым, с поэтом Василием Жуковским. Они решили выкупить талантливого малоросса. Цена свободы. Энгельгард, человек скупой и расчетливый, почувствовал, что в его руках крупный бриллиант, и потребовал за Шевченко огромную по тем временам сумму 2500 рублей. На эти деньги можно было купить целое поместье. Что же? Брюлов написал портрет Жуковского, а последний, будучи придворным поэтом и воспитателем наследника престола, устроил благотворительную лотерею, нечто вроде аукциона в Ванечковом дворце. Портрет купила императрица Александра Федоровна, как раз за 2500. Шевченко стал свободным человеком. Это случилось 22 апреля 1838 года. Тарас Григорьевич честно рассказал об этом в автобиографической повести «Художник». Песни Кобзаря. Он поступил в Академию художеств, учился у Брюлова. Прославился, помимо прочего, портретами Александра Суворова и иллюстрациями к популярнейшей книге Николая Полевого, посвященной жизни великого полководца. Но постепенно все более важной для него становилась литература. Рисовальщик слагал стихи и писал рассказы. Немалый успех принесла Шевченко поэтическая книга «Кобзарь», вышедшая в свет в 1840 году, собрание песен из репертуара бродячего музыканта. Сахарозаводчик Платон Семеренко через 20 лет помог поэту переиздать сборник, без преувеличений, ставший культовым. В книгу вошли 233 стихотворения на украинском языке и два на русском. С тех пор и самого Шевченко часто стали называть Кобзарем. Мятежное братство. Тарас Григорьевич мог наслаждаться благополучием, будучи салонным художником, поэтом и новеллистом. Но мятежный дух брал свое. Познакомившись с историком Николаем Костомаровым, Шевченко вступил в Кирилло-Мефодиевское братство, тайную политическую организацию. Ее целью была отмена крепостного права и создание славянских республик на руинах Российской империи. Они мечтали и об освобождении Украины, наследницы запорожских казаков. Взгляды Шевченко и Костомарова совпадали далеко не во всем. Историк, как и большинство украинцев, был приверженцем церкви.